Глава 15, стихи 40-47. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Умер Господь наш Спаситель, наш Искупитель. Окончилась жизнь, подобной которой не было и не будет в мире. Окончилась великая святая жизнь, с его жизнью окончилась его борьба, а с его борьбой его дело. С его делом искупление, с искуплением основание нового мира. При этом великом моменте смерти распятого Господа не было его учеников, за исключением Иоанна. Они скрылись. Страх преодолел их любовь к Учителю. Но были более верные и преданные ему женщины, которые и раньше в Галилее следовали за ним, заботились о нем и служили ему и апостолам своим имением. Опасность, угрожавшая им от ненависти первосвященников и от грубости фанатичной толпы, не победила их привязанности и не заставила уйти от креста. Смотри, какое их усердие, — восклицает святитель Иоанн Златоуст, — они следовали за ним, дабы прислуживать ему, и не отлучались от него даже среди опасностей. Посему они видели, как он возопил, как испустил дух, как камни рассеялись и все прочее. И они первые видят Иисуса, сей столь презираемый пол, первый наслаждается созерцанием высоких благ. Всем особенно видно их мужество. Ученики убежали, а сии присутствовали. Видишь ли мужество жен? Видишь ли пламенную любовь их? Видишь ли щедрость в издержках и решимость на самую смерть? Будем подражать мы, мужи, женам, дабы не оставить Иисуса в искушениях. Действительно велико усердие святых жен-мироносиц, пламенная и постоянная любовь к Господу, свободное от всякого земного пристрастия сердце их жило и дышало Господом. В нем сосредоточивались все мысли, желания, надежды. В нем заключалось все их сокровище. Ради возлюбленного Учителя своего охотно оставляют они свои дома, своих родных и знакомых, забывают слабость своего пола, не страшатся жестокости многочисленных врагов Господа. Всюду неуклонно следуют за ним в его скитальческой жизни, не боясь трудностей и неудобств, связанных с этими путешествиями, и терпеливо перенося все решения. Было бы еще неудивительно, если бы святые жены, окружая Иисуса Христа своими заботами и вниманием, следовали за ним в дни его славы, когда молва о нем гремела по всей Галилее и Иудее, когда тысячные толпы народа стекались к нему со всех сторон, чтобы слышать его учение и видеть его чудеса, когда сотни больных, получивших исцеление, с восторгом рассказывали о его благости и милосердии, о его чудотворной силе, распространяя повсюду славу имени его. Тогда многие ходили за ним, привлеченные шумом этой славы, и в этом нет ничего удивительного. Людскую толпу всегда манят фальшивые огни внешнего блеска, и она любит идти за признанными кумирами. Но остаться верными своему учителю в тяжелые часы его унижения и позора, не покинуть его во время страданий, когда всякое выражение сочувствия могло вызвать взрыв оскорблений и брани со стороны разнузданной толпы, доведенной до ярости наветами первосвященников, когда самый столб веры апостол Петр поколебался и отступил перед опасностью быть признанным за ученика Господня. Для этого требовалось большое мужество и безграничная любовь. Остаться верными в такие минуты было признаком великого и благородного сердца, и любовь святых жен — это испытание. Выдержала. От креста они не ушли до самого последнего момента, когда тяжелый камень, приваленный к дверям гроба, закрыл от них навсегда дорогой прах, они не спускали любящих глаз со своего божественного Учителя. Последними они оставили сад, где погребен был Господь, и зато первыми получили радостную весть о воскресении, сначала от светозарного ангела, потом от самого Спасителя. Мария Магдалина, самая верная и преданная ученица его, первой удостоена была невыразимой радости видеть воскресшего Господа. Этим явлением Господь как бы признал святость и величие женской любви. Интересно отметить, что ни в Евангелии, ни в деяниях и посланиях апостольских нет упоминания ни об одной женщине, которая была бы против Христа или против его учения. В то время как со стороны мужчин Господь нередко встречал неверие, неблагодарность, насмешку, презрение, ненависть, которая, разрастаясь, превратилась в целое море злобы, бушевавшей вокруг креста, со стороны женщин мы видим искреннюю преданность, трогательную заботу и самоотверженную любовь. Даже язычницы, вроде Клавдии Прокулы, жены Пилата, относятся к нему с глубоким уважением. Почему так? Потому что женщины умственно менее развиты, чем мужчины, скажут, конечно, последователи атеизма. Нет, не потому. Но потому что женщины обладают более чистым и чутким сердцем, и сердцем чувствуют правду и нравственную красоту Христова учения. Для женщины часто не нужны умственные и логические доказательства. Она живет более чувством, и чувством воспринимает истину. Этот способ познания истины часто оказывается более надежным, более верным и более быстрым по отношению к христианству, где столько вопросов, которые открываются не пытливому самонадеянному уму, но чистому, верующему сердцу. Ибо, как говорит апостол Павел, Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильное, ибо написано «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». И обратил Бог мудрость мира сего в безумие. И с каким восторгом и упоением внимали женщины словам божественного учителя. Вспомним хотя бы Марию из Вифании, забывшую свой долг гостеприимной хозяйки и избравшую благую часть у ног Спасителя, чтобы слушать его дивные речи. И как было женщинам не внимать словам Господа и не отдаваться всей душой новому великому учению, которое возвышало женщину в одинаковое достоинство с мужчинами, ибо во Христе есть мужеский пол, не женский. Все одинаково равны пред Богом, за всех одинаково страдал и умер Господь, и все имеют одинаковое право на будущее блаженство вечной жизни. В древнем языческом мире женщина этого равенства не знала и всегда находилась в подчиненном положении, в угнетении и презрении. Сей столь презираемый пол, по выражению Иоанна Златоуста, жизнь которого была так полна скорби и унижения, не мог не чувствовать признательным сердцем того великого благодеяния, которое открывала перед нами христианская религия в светлых перспективах радости, любви и уважения. Вот почему с самого начала христианской истории мы встречаем на ее страницах много имен женщин, которые по твердости и искренности своей веры, по своему усердию и ревности, по своему подвижничеству не уступали великим праведникам. Имена великих мучениц Варвары, Екатерины, Параскевы, равноапостольных Ольги, Нины, подвижниц вроде Марии Египетской и многих других, говорят нам о высочайших ступенях христианского совершенства и святости, которых достигли верующие женщины. Когда Иисус испустил свой дух, солнце уже склонялось к закату, наступил вечер и приближался день субботний. Та суббота была день великий, отличаясь особенным блеском и торжественностью, потому что с ней соединилось празднование Пасхи. По-видимому, это обстоятельство беспокоило первосвященников. Люди, не считавшие осквернением начать свой праздник убийством Мессии, были серьезно встревожены тем, как бы святость следующего дня, начинавшегося при захождении солнца, не была нарушена тем, что тела висели на крестах. Поэтому, явившись к Пилату, иудеи просили перебить у распятых голени, чтобы ускорить их смерть и снять со крестов. Пилат позволил, но Господь уже умер, и голени у него не перебили. В этом уже не было необходимости, а между тем пред Пилатом явился новый проситель, желавший иметь позволение снять со креста и предать погребению тело Иисусова. То был Иосиф Аримафейский. Аримафея, отечество Иосифа, есть древняя Рама, место рождения пророка Самуила, город в колене Вениаминовом, упоминаемый евангелистом Матфеем. Иосиф был богатый человек высокого характера и непорочной жизни. Великое богатство делало его лицом значительным, тем более, что в то время в Иерусалиме все можно было купить за деньги, начиная от должности последнего мытаря и кончая саном первосвященника. Кроме того, Иосиф принадлежал к числу самых видных членов Синедриона и вместе с другими благомыслящими советниками, вероятно, составлял оппозицию партии Каиафы. Он был тайным учеником Иисуса Христа, и в последних покушениях Синедриона против Спасителя, а равно и в суде над ним, не участвовал, потому ли что, не видя никаких средств спасти невинного, не хотел быть свидетелем его осуждения, или потому что хитрость первосвященников нашла средства совершенно устранить его от этого дела. Несомненно, однако, что это вынужденное бездействие было тяжело для благородного сердца, которое стыдит самодушие оставить без защиты невинного, даже когда нет надежды спасти его. И вот когда все было кончено, и на кресте висело только бездыханное тело Спасителя, скорбь и негодование внушили Иосифу смелость. Теперь было слишком поздно заявлять о своем сочувствии к Иисусу Христу как к живому пророку. Оставалось только оказать ему последний долг дружбы и уважения, спасти от посрамления, по крайней мере, смертные останки его, ибо в противном случае иудеи без сомнения бросили бы пречистое тело в общую яму вместе со всеми казненными преступниками. Иосиф осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Эта решимость была сопряжена с серьезной опасностью, не со стороны Пилата, от которого можно было ожидать благосклонного решения в пользу Иисуса Христа, признаваемого им за праведника, а со стороны первосвященников, кои в малейшем знаке уважения к Спасителю видели измену своим замыслам, а на попытку погрести его с честью могли смотреть не иначе, как на возмущение против Синедриона, тем более опасное, что его предпринимал теперь знаменитый член Синедриона, пример которого мог повлиять на народ и без того приверженный к памяти Иисуса. Однако Иосиф не остановился перед этой опасностью и, презрев страх, явился в притории римской. Его просьба была для Пилата первым известием, что Иисус Христос уже умер. И Геман удивился такой скорой смерти и, послав за сотником, спросил его, действительно ли последовала смерть и нет ли здесь обморока или летаргии. Получив надлежащий ответ, Пилат приказал отдать тело Господа Иосифу для погребения. Хотя римляне оставляли тела распятых ими на съедение собакам и воронам, прокуратор не захотел отказать почтенному и видному члену Синедриона в его просьбе, тем более, что, несомненно, чувствовал всю несправедливость своего приговора, вырванного у него первосвященниками против Иисуса Христа. Само невнимание к вражде первосвященников, которые на позволение, данное Иосифу, должны были посмотреть как новое для себя посрамление, было как бы жертва, которую Пилат принес памяти праведника. Получив позволение, Иосиф, не теряя времени, явился на Голгофу и снял тело с креста. Вместе с ним пришел на Голгофу и другой тайный последователь Иисуса Христа, Никодим, член Верховного Иудейского Совета, когда-то приходивший к Спасителю ночью для тайной беседы. Теперь он уже не скрывался и, полный любви и сострадания, принес для погребения истинно царские дары. 100 литров ароматного состава из смирны и алоэ. Надо было торопиться, так как наступала суббота, когда по закону Моисееву каждый правоверный израильтянин должен был оставить все свои дела и пребывать в полном покое. Поэтому все церемонии иудейского погребального обряда нельзя было соблюсти, но все, что можно было сделать, принимая в расчет краткость времени, было сделано. Тело Господа было омыто чистой водой, потом осыпано благовониями и обвито четвероугольным широким платом, плащаницею. Голова и лицо были обвиты узким головным полотенцем. То и другое завязано шнурками. Часть ароматов, вероятно, была сожжена, на что есть примеры в истории иудейского погребального ритуала. Недалеко от места распятия был сад, принадлежавший Иосифу Аримафейскому, и в ограде его в скале была высечена по иудейскому обычаю пещера для погребения. Гробницу эту Иосиф, по всей вероятности, предназначал для себя и для своего семейства, желая быть погребенным поблизости к святому городу, но в ней никто еще не был положен. Несмотря на священное значение, которое иудеи приписывали своим гробницам и погребальным пещерам, несмотря на мелочную чувствительность, с которой они уклонялись от всякого соприкосновения с умершими, Иосиф ни на миг не поколебался предоставить своему божественному учителю это место упокоения. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Ко входу в пещеру привалили громадный камень, предосторожность людей необходимая, так как там водилось много шакалов, гиен и других хищных зверей и птиц. Едва исполнили все это, как солнце село за горами Иерусалима. Началась суббота, последняя ветхозаветная суббота. Через сутки должно было воссиять первое воскресенье Нового Завета. Как мрачен, безрадостен был теперь день для учеников и друзей Господа. Скорбь наполняла всю душу, подавляла все прочие мысли, не позволяла прийти в себя, чтобы сколько-нибудь осмыслить, понять все происшедшее в его страшной неожиданности. Будущее было покрыто непроницаемым мраком, прошедшее более смущало, чем утешало. Воспоминание о чудесах Иисусовых, о его прежнем величии делало еще страшнее крест и гроб его. Доселе ученики его шли неровным, тесным, часто тернистым путем, но шли по следам Учителя, облеченного могуществом Сына Божия, обращая на себя всеобщее внимание, разделяя с Ним славу Его, утешая себя величественными надеждами в будущем. И вот путь этот внезапно приводит их к Голгофе, пересекается крестом Учителя, совершенно оканчивается его гробом. Положение печальное, безутешное. Скорбь учеников Господа была бы еще не так чрезмерна, если бы они менее были уверены в Его достоинстве. Тогда она скоро могла бы превратиться в охлаждение к тому, кто так внезапно изменил их надеждам, подвергнув себя смерти, а их посрамлению. Тогда страдало бы лишь обманутое самолюбие. Но любовь и уважение к Спасителю нисколько не умолились в их признательных сердцах. Души учеников Его были соединены с Ним вечным небесным союзом. Гроб Его сделался для них святилищем, в котором заключены были все их святые помыслы, все чистые желания, вся вера. И с этой святой любовью непрестанно смешивалась ужасная мысль: «Он умер, Он не то, чем мы почитали Его, Он не Мессия, Он, который был и есть для нас все». Сочинение Иннокентия архиепископа Херсонского. Казалось, все было кончено, зло торжествовало, сомкнулись пречистые уста, вещавшие с такой силой глаголы вечной жизни, безжизненно опустились руки, когда-то с любовью благословлявшие приходивших к нему и исцелявшие страждущих. Перестало биться великое, любящее сердце, вместившее в себе весь мир. На все легла печать смерти, и под этим холодным веянием смерти поблекли надежды учеников видеть своего дорогого Рави в ореоле славы и мессианского величия. С какой безнадежной грустью признаются они: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». В тучах скорби, повисших над головами учеников, казалось, не было просвета. Но теперь мы уже знаем. Минула суббота, и лучезарная радость воскресения осияла скорбные сердца. Воскрес Господь, воскресла погребенная правда, и ни камень, ни печати гроба, ни стража, ни вся сила ада не смогли удержать ее в темной пещере. Свет воскресения, как ослепительная молния, пронизал тучи зла. Господь воскрес и снова явился миру. Какой великий урок для нас, урок надежды! Как часто в жизни частной и общественной бывают положения, которые кажутся безнадежными. Особенно часто приходится переживать их христианину, порвавшему связь с мирскими стремлениями и привычками и вступившему на тесный, но прямой путь ко Христу. Весь мир вооружается против него. Если бы вы были от мира, предупреждает Господь своих последователей, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Вас преследует несправедливость высших, насмешка и презрение товарищей, злоба и зависть низших. Змеиный поток клеветы отравляет ваш покой. Вас называют юродивым, ханжой, святошей, лицемером. Кругом себя вы не встречаете ни дружеской поддержки, ни слов участия. В окутавшем вас мраке не видно ни одной светлой точки, кажется, нет исхода. И это может длиться годами. Но не унывайте, вспомните урок святого гроба. Правду можно заглушить, можно погрести, но только на время. Рано или поздно она воскреснет, это великая, живая сила, и ничто в мире не может победить ее. Нет ничего сильнее Божьей правды, она не блещет эффектами, не нуждается в декорациях, не трубит перед собою, как тщеславная ложь. Эта сила тихая, спокойная, но совершенно непреодолимая. Полосы беспросветного мрака бывают и в общественной жизни. Порой ложь и зло сгущаются до такой степени, что в этой ядовитой атмосфере становится трудно дышать, блекнет надежда, и дух невольного уныния надвигается как кошмар, как тяжелая туча. Но вспомните урок святого гроба. Вряд ли кому когда-либо придется переживать столь тяжелое настроение беспросветного уныния, как ученикам Спасителя в томительные часы после его погребения. Но воссиявший из гроба свет рассеял мрак уныния, и глубокая скорбь сменилась радостью воскресения. Это постоянное чудо торжества правды наполняет всю историю христианства. В момент смерти Господа трудно было по человеческим соображениям думать, что его дело будет продолжаться и не умрет вместе с ним. Он оставил после себя 11 апостолов, которым поручил эту миссию: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Но кто они были? Каким влиянием они могли пользоваться? Были ли они люди знатные, которые могли бы опираться на авторитет своего благородного происхождения, всегда имеющие вес в глазах людей? Нет. Они принадлежали к самому низкому классу, классу рыбаков, поддерживавших свое убогое существование мелкой ловлей в водах Генесарецкого озера, происходили из Галилеи, считающейся самой грубой и невежественной страной. Были ли они образованные ученые-раввины, законники, чтобы могли увлекать людей силой красноречия, логикой убеждений? Нет. Самый вдохновенный и глубокомысленный из них Иоанн, в момент своего призвания, по свидетельству Иоанна Златоуста, был безграмотным. Были ли они богаты, чтобы блеском роскоши импонировать простонародию, всегда падкому до внешних эффектов? Нет. У них были старые рваные сети, нуждавшиеся в починке, да и те они бросили, когда пошли за Христом. Были ли они сильные, храбрые воины, чтобы распространять учение Христа силой меча, как много позднее это сделали магометане, распространяя ислам? Нет. У них было два ножа, да и те Господь велел спрятать в ножны в самый критический момент. Не забудем, кроме того, что они были напуганы фанатизмом иудейской толпы, потрясены смертью Спасителя, утратили все надежды на лучшее будущее. И их было только 11 после избрания Матфея, 12. А против них стоял весь громадный языческий и иудейский мир с его вековой культурой, с его образованностью и ученостью, с его колоссальной военной и экономической мощью, с его сильной властью политической организованности. И этот мир они должны были победить. Можно ли было на это надеяться? И однако эти робкие люди, бежавшие от страха перед толпой архиерейских служителей, пошли и, верные завету Спасителя, проповедовали везде при Господнем содействии. При каких условиях им приходилось проповедовать? Это лучше всего разъясняет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, говоря о своих миссионерских подвигах. «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, 1 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. И, несмотря на все препятствия, уже при жизни апостолов почти во всех известных тогда странах было положено прочное основание Христовой Церкви. А затем на борьбу с христианством поднялся весь языческий мир. Это была яростная, отчаянная борьба, борьба на жизнь и смерть. В распоряжении тогдашнего жестокого государства было множество ужасных орудий для борьбы с непокорными. Суд и преследование, допросы и пытки, огонь и раскаленное железо, побои и увечья, лишение имущества, сырые и мрачные темницы, ссылка на рудники, эту каторгу древнего мира, даже самая смертная казнь — все это одной огненной рекой устремилось на христиан по мановению власти государственной. Мало того, жестокость мучителей изобретала особые страшные казни для христиан. Их обливали смолой и зажигали, как факелы. Целыми толпами выводили их на зрелище, и дикие голодные звери терзали беззащитных на потеху праздной, жестокой и кровожадной толпы. Все было испробовано. Но прошло едва 3 столетия, и язычество рухнуло безвозвратно со всею своей политической и военной мощью, со своей философией и культурой, а христианство торжествовало полную и блестящую победу эдиктом Константина Великого. Разве это не чудо христианской веры и надежды? Даже самые последние времена перед вторым пришествием Спасителя, когда ад мобилизует все силы зла для борьбы с Церковью, когда вера оскудеет настолько, что Сын Человеческий пришед едва ли найдет ее на земле, когда по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, когда друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, даже эти ужасные времена повсеместного мрака и злобы окончатся торжеством правды. ибо последний самый яростный враг Церкви Христовой на земле — Антихрист, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всякими неправедными обольщениями погибающих, будет побежден. И его Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. А дьявол, прельщавший народы, будет ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будет мучиться день и ночь во веки веков. Если так, если правда непобедима, то может ли истинный христианин унывать в самых тяжелых обстоятельствах жизни? В настоящее время православная церковь переживает тяжелый кризис. Воздвигнутое на нее упорное гонение, систематическое и лукавое, смущает и тревожит даже наиболее стойких и искренних христиан. Большинство народа готово с головой погрузиться в болото материалистического невежества и распутства. Мутные волны всеобщего неверия, кажется, вот-вот захлестнут и потушат одинокие огоньки светлой веры, еще мерцающие кое-где. Невольно у многих сжимается сердце, и холод унылого сомнения закрадывается в душу. Но вспомните гроб Господень, этот живой, говорящий, торжествующий, победоносный гроб, и не смутная надежда, а спокойная, совершенно непреодолимая уверенность наполнит ваше сердце и укрепит волнующуюся мысль. Церковь не может погибнуть, ибо Господь создал ее, и врата ада не одолеют ее. Пусть Господь ведет нас через провалы и бездны неверия, через очистительный огонь преследования. Такова Его святая воля, Его премудрый промысл, глубиною мудрости человеколюбна вся строей и полезная всем подаваей. Так надо. Причины и тайные цели неведомых путей Его нам бесполезно и не должны исследовать. Нам достаточно знать, что Господь с нами во все дни до скончания века. Аминь. Пусть Господь ведет нас через море злобы и разнузданного нечестия, где погибло все святое, все лучшее, что есть в душе, и что только дает право на великое и священное звание человек. Пусть мы знаем, что эти волны, стоящие сюду и сюду и готовые поглотить нас, опасны только для самого колесницы-гонителя фараона. Это закон нравственной жизни, закон истории. Посеянное зло в конечном итоге обрушивается на голову тех, кто его возрастил и воспитал. Пусть даже лично нам не суждено увидеть этот радостный момент торжества правды, и Господу угодно будет призвать нас из этой жизни раньше, чем он наступит, что за беда? Мы знаем, что этот момент неизбежен, и если мы не увидим его здесь, на земле, то увидим его оттуда. И тогда, взглянув назад, на пройденную житейскую пучину, присоединимся к ликующему хору. По им, Господи, славно бы прославися. Если даже грозные общественные бедствия, готовые поколебать и церковь, и веру Христову, не должны смущать истинного христианина и приводить его в уныние, то наши личные, частные жизненные неудачи уже совсем не заслуживают внимания. Это такие мелочи, о которых и говорить не стоит. Притом все это так изменчиво, непостоянно. Сегодня радость, завтра горе. Сегодня удача, завтра провал. Сегодня наверху славы, завтра под гнетом позора и несчастья. Все течет, все меняется. Стоит только немного переждать, и обстоятельства переменятся. Снова улыбнется жизнь, забудется горе, и сгладятся самые воспоминания о прошлых несчастьях. Когда в скорбях, кто говорит преподобный Макарий Египетский, или в треволнении страстей, не должен терять надежду, потому что отчаянием еще более вводится в душу грех и одебеливает в ней. А когда имеет кто непрестанную надежду на Бога, зло как бы истоньшивается и воденеет в нем. Заключим стихами одного маленького неизвестного поэта. «Ты плачешь, ты страждешь, сестра моя милая, о, верь мне, не вечны страдания. Одна за другой развеются тучи унылые, будь вся ты молитва, будь вся ожидание. Сумей лишь отдаться Христу в послушание, сумей лишь поверить, и стихнут рыдания». И станет все ясно и тихо, о, друг мой, сестра моя милая.